Наталья Шагаева. «Ищу мужа, интим не предлагать». Глава первая. Марина. «Ищу мужа, интим не предлагать. Требуется мужчина от 30 до 40 лет на временную роль фиктивного мужа. Требования: рост выше среднего, желательно спортивного телосложения и привлекательной внешности. Не обязательно быть Аполлоном, но хотя бы не гномом. Умение поддержать любую тему и подать себя. Аккуратность, чувством юмора, актерское мастерство или умение правдоподобно лгать, не мучаясь угрызениями совести, приветствуются. Вопросы по оплате и сроках фиктивного брака обговариваются при личной встрече. Не пугайтесь, в ЗАГС не потащу, скандалы и сцены ревности закатывать не буду. Супружеский долг исключен. Только бизнес, ничего личного. Постскриптум. Настоящие мужчины, готовые помочь девушке? Отзовитесь. Ставлю точку, закусываю карандаш, перечитывая свое, мягко говоря, необычное объявление. Прикрываю глаза. Что я творю? Но выбора нет. Мать прилетает уже через неделю, и мне нужно предъявить ей моего воображаемого мужа. Но где я найду нормального мужика за неделю, если не нашла его, дожив до своих 27 лет? Сереже ей не подсунешь. Они, к сожалению, знакомы и терпеть не могут друг друга. Открываю глаза, гипнотизируя объявление. Ой, мамочка. Это самая безумная авантюра, которую я совершаю. Решаюсь и жму кнопку «Опубликовать». Не зря мать говорит мне, что я не от мира сего. И, кстати, не зря за меня переживает, пытаясь выдать замуж за серьезного дяденьку. А за мной нужно присматривать, иначе я совершаю вот такие безумные поступки. Объявление опубликовано. Закрываю вкладку сайта, пытаясь работать, но каждые 5 минут отвлекаюсь, проверяя мессенджер. Желающих стать моим воображаемым мужем нет. Ой, дура. Тут мужики ищут нечто другое, более похабное, а не работу мужа. Хотя, если есть время листать такие сайты, значит, и с работой не все хорошо. У состоятельных мужиков нет времени на второсортные сайты знакомств. Да и бабы к ним сами идут, заглядывая в рот. Таких охотниц полно. Например, моя подруга. Я знаю целую схему, как подцепить богатого, успешного дяденьку и удачно выйти замуж. Жаль, что схема нерабочая, судя по тому, что Слава еще не замужем и работает официанткой. Но она продолжает верить в удачу и счастливый билет, а так не бывает. Через час работы захлопываю ноутбук, собираюсь прогуляться и подышать воздухом. Работаю дома на удаленке, я фрилансер. Но моя мать утверждает, что это синоним слову «безработная». Всем привет. Меня зовут Монро. Ой, Марина. Но уже лет 5 я имею прозвище Монро. Даже не спрашивайте, почему ко мне привязалось это прозвище. Окружающие считают, что я очень похожа на Марлен Монро. Мне так не кажется. Я не специально. Никого не копирую. Ну, прическа у меня похожа, да. Кожа белая, губы пухлые, люблю ярко одеваться и красную помаду. Итак, всем привет. Меня зовут Марина. Мне 27 лет. Я не замужем и никогда там не была. Честно, не хочу. Все девочки, по мнению моей подруги, хотят. А я, видимо, дефектная и не хочу. Моя мать считает это вселенской трагедией и отклонением. По ее словам, еще 3 года, и я заведу себе 5 кошек и стану старше по подъезду. Так и помру старой девой. Я так не считаю. Я не старая и уже не дева. Я еще молода и привлекательна. Мне есть чем заняться и к чему стремиться. Но переспорить мою мать невозможно. И вот она летит спасать меня с женихом. Забыл уточнить. Моя мать уже 5 лет живет в Германии, где вышла замуж за настоящего немца. И он так ее впечатлил, что у мамы появилась нездоровая навязчивая идея выдать меня замуж тоже за немца. Так что я не совсем потеряна для мужчин. И сводный жених у меня имеется. Зовут его Альберт. Ему 45 лет. Владелец какого-то там мини-завода. Не вникала и не хочу. В общем, состоятельный дяденька. Выглядит как настоящий фриц. Серьезный, суровый, с рыжей козлиной бородкой. Как вспомню его фото, все время вздрагиваю. По словам моей матери, он мечтает заиметь жену-славянку. Ага, все они хотят экзотики. Представьте, и мы для кого-то экзотика. В моей матери умерла гениальная сваха. Она разрекламировала ему меня так, что тот бросает свои дела и летит сюда забрать меня. Маленький нюанс. У меня забыли спросить, хочу ли я замуж за этого мужика. Но мама как танк. Ничем не остановить. Она считает, что лучше меня знает, что мне нужно. Надеваю простые стретч-джинсы, вязаную тунику из тонкой белой шерсти. Сверху бежевое пальто, наношу пару капель духов. Бордовую помаду на губы, дабы разбавить свой бледный образ.
Хватаю сумочку, резко дергаю ремешок и умудряюсь снести сумкой арсенал моих духов и все, что стоит на тумбе. Пытаясь спасти хоть часть из коллекции парфюма, резко дергаюсь и ударяюсь головой о вешалку.
«Ай!»
— хватаюсь за лоб. «Точно будет шишка». Присаживаюсь на тумбу, рассматривая пару все-таки разбитых флаконов. «Самые дорогие. Но вот не могли разбиться те, что подешевле, или те, которые мне не очень нравятся?» Комната тут же наполняется стойким ароматом парфюма. И снова здравствуйте. Меня зовут Монро, и я патологическая неудачница. Как сказала моя подруга, Марина и 33 несчастья. Так сложилось еще с детства. Видимо, я родилась в ретроградный Меркурий или когда Венера вошла в Марс. Может, меня сглазили в детстве или прокляли, но все самые нелепые ситуации происходят именно со мной. Я могу подвернуть ногу на ровном месте. И так со мной случалось уже 3 раза. Щиколотка просто подворачивается на совершенно ровном полу. Обязательно ударюсь обо все поверхности, разобью посуду, порву блузку, примеряя ее в магазине. Я утопила уже 5 телефонов. Умудрилась сломать 2 ноутбука. Самым тупейшим образом. На один пролила питьевой йогурт, второй снесла задом и отломала крышку. И еще много-много всего, чего так сразу и не вспомнишь. Даже работаю удаленно, ибо постоянно опаздываю, и я не специально. Я не ленивая или безответственная, как считает моя мать, а опаздываю по причинам, не зависящим от меня. Например, потому что не сработал будильник или сломался автобус. Или та же самая подвернутая нога на ровном месте. Отчасти идея фикс моей матери прибрать меня к рукам обусловлена моей патологической неудачей. Она считает меня безответственным и безалаберным ребенком. И мне обязательно нужен взрослый покровитель. И моя неадекватная сторона ничего лучше не придумала, как предъявить ей мужа. Отличный план. Осталось дело за малым — найти этого мужа. Прекращаю оплакивать парфюм и жалеть себя. Решительно снимаю пальто, принимаясь убирать осколки. Так дорого мои полы еще не пахли. Все-таки собираюсь и иду гулять. Куплю себе что-нибудь вкусненькое и очень вредное, чтобы заесть потерю. Открываю дверь, и она открывается, но всего на 10 сантиметров. А дальше никак. Толкаю ее еще раз, но она упирается во что-то твердое. Это что за фигня? Такое ощущение, что мою дверь подперли с той стороны. Мысленно возмущаюсь от наглости того, кто посмел подпереть мне дверь. И толкаю ее со всей силы. Дверь открывается, а то, что ее подпирало, с грохотом и звоном валится на пол. Выхожу и недоумеваю. Мою дверь подпирали коробки, сложенные друг на друга. В коробках явно было что-то бьющееся, предположительно бутылки с алкоголем, ибо к моим ногам растекается лужа и в нос бьет запах спиртного. Морщусь. Терпеть не могу крепкий алкоголь. Меня начинает выворачивать только от одного запаха, какой бы дорогой этот алкоголь ни был. Вначале закусываю губы от досады. На моей практике еще не было случая, когда что-то разбивалось с периодичностью в 10 минут, а потом осматриваю лестничную площадку внимательнее. Коробок здесь много. Дверь в соседнюю квартиру открыта. Похоже на переезд. Эта квартира долго пустовала. И я на сей раз никак не виновата в ущербе. Нельзя подпирать дверь соседей. С чистой совестью иду к лифту и жму на кнопку. «Что за пиздец здесь происходит?» — раздается позади меня грубый мужской голос. «В нашем доме живут приличные люди, и никто из них не позволит себе ругаться матом, а особенно в присутствии девушки». Оборачиваюсь. Взрослый мужчина лет 40 смотрит на меня с огромной претензией. «Простите, что?» — выгибаю бровь. «Ты разбила мне коллекцию коньяка». Бесцеремонно переходит на «ты». «Нашел трагедию». «Алкоголик? Вон какой злой. Ее разбила не я, а ваша бестактность и эгоизм». «Что?» — теперь недоумевает он. «Вы подперли мою дверь», — выразительно осматриваю мужчину. «Ничего такой. Высокий брюнет с аккуратной щетиной, внушительный, без лишнего веса и не качок, а из тех, которых называют здоровыми крепкого телосложения. Харизматичный. Харизматичное хамло. Значит, соседка посматривает на мою дверь. Хорошо, буду знать, с кого взыскать долг», — цокаю, закатывая глаза. «Сочувствую». «И чему же?» Иронично усмехается, тоже осматривая меня с ног до головы. Такой самоуверенный, что хочется треснуть ему по харизматичной морде. «Алкогольная зависимость — страшная штука», — выдаю я. «Вам бы к наркологу». Лифт, наконец, раскрывается, молча захожу и быстро жму на кнопку закрытия. Наградил бог соседом. Надеюсь, не буйным.
Глава 2. Марина.
«Да, мам»,
— отвечаю на звонок, закатывая глаза. Подруга усмехается, подавая мне тирамису и кофе. «Я люблю маму.
Скучаю и всегда рада общению. Но именно в данный момент она меня напрягает. «Не отвлекаю?» — интересуется она. Ох, когда это она успела стать такой тактичной? Ей неудобно меня отвлекать, но удобно сватать мужику, которого я не знаю. «Нет, мама, не отвлекаешь». Вздыхаю. «Ты где? Что за голоса на фоне?» «На фоне у нас кафе, где за столиком неподалеку сидят молодые люди и что-то громко обсуждают». «Мам, я в кафе у Славы». «Передай Ярославе привет», — тактично произносит она. «Обязательно». «Она замуж еще не вышла?» «Не вышла». «Ясно», — скептически цокает. «Не хватает только фразы «не дружи с ней, она тебя плохому учит». Но, к счастью, мать понимает, в каком я возрасте, и уже сдерживается от таких предостережений. «Я что звоню?» «Собираю чемодан и совершенно не представляю, что брать. Какая у вас погода?» «В смысле собираешь чемодан? Ты же через неделю обещала!» Не получается скрыть панику. «Я еще не готова к ее вторжению. Я квартиру не убрала. Я мужа, в конце концов, не нашла. На панике лихорадочно оглядываюсь, словно срочно ищу, какого мужика схватить. «А что, ты не рада мне, если я прилечу раньше?» Возмущенно спрашивает мама. «Тебе я рада всегда. Я не рада тому, что с тобой приедет мужик, который хочет меня забрать». Высказываюсь в надежде в очередной раз ее вразумить. Напротив меня садится подруга и подпирает подбородок, подслушивая разговор. Кривлю лицом, Слава усмехается. Смешно ей. «А вот мне нет». «Не начинай», — фыркает мама. «Альберт все равно прилетит. Он уже отложил ради тебя важные дела и очень серьезно настроен». «Ах, ну если серьезно!» Теперь фыркаю я. «Тогда я побежала выбирать свадебное платье». «Не иронизируй. Ты встретишься с ним вживую и поймешь, что это самый подходящий для тебя вариант». «Боже, вживую. Меня от фото-то тошнит. Вчера мы с Томасом ужинали у Альберта. Прекрасно. Они уже дружат с семьями. У него шикарный дом, даже домработница имеется. Ты не будешь ничего делать и ни в чем нуждаться. Он сообщил нам, что купил яхту и назовет ее в честь тебя, Мари». «Мам, Мари — это Мария, а не Марина. Вот и расскажешь ему об этом при встрече. Я немецкий не знаю». «Я разве тебе не сказала? У Альберта бабушка русская немка, он немного знает русский. А ты со временем подтянешь немецкий». «Какое счастье!» Скептически цокаю я. «Ну все, хватит!» Тихует мама. «Такого шанса выйти замуж за приличного состоятельного мужчину у тебя никогда не будет. Мы прилетаем 16-го в 8 утра. Не забудь нас встретить», — строго сообщает она. «Мам, стой, у меня уже есть!» Слово «муж» как последний аргумент договорить не успеваю. Мама сбрасывает звонок. Бесит. Отбрасываю телефон и со злости съедаю большую ложку тирамису. Бесит, когда она решает, что разговор закончен, не дослушав меня. Договариваю. «Когда они прилетают?» — интересуется подруга, воруя с моей тарелки десерт. «Через 8 дней». «На объявление кто-нибудь откликнулся?» «А как же?» — усмехаюсь я. «Некий Волк-83. Цитирую. «Пришли мне свой интимный фото». Специально выделяю ужасающие ошибки. «Да», — стучит маникюром по столу Слава. «Но прошло всего 2 дня». «Ой, не знаю». Снова заедаю свою печаль десертом. «А может, все-таки попросим Евгения? Он точно согласится!» — стреляет глазами на бариста за стойкой. «Евгений. Он же Жека для своих. Неформален. Пирсинг в носу, татухи на руках и шее, выбритые виски и длинные волосы, собранные в хвост посередине. Нет, мне нравится. Прикольно. Боюсь, тогда моя мать точно свяжет меня и увезет насильно, полагая, что я двинулась окончательно».
«Да, Лаура Эдуардовна точно не оценит».
Скептически сжимает губы.
«А может сказать, что сошлась с Серегой?
Упаси боже. Тогда она его прибьет. Да и мужик мне нужен поубедительнее. А ты знаешь характер Сергея».
«Засада», — вздыхает подруга.
Телефон издает звук входящего сообщения. Открываю. «О, есть кандидат», — сообщаю я, демонстрируя Славе мессенджер. Там некий Григорий очень официально пишет, что готов обсудить со мной детали. Ну вот. Есть же все-таки нормальные мужики на этом сайте.
«Пиши ему, что готова встретиться сейчас», —
подсказывает подруга. «Я не готова». «Ну так это и не свидание. Время идет, Монро. Надо торопиться. Да и мы с Жекой за тобой присмотрим здесь. Мало ли дебилов в интернете». «Ладно». Пишу Геннадию, что готова встретиться сегодня, желательно в течение часа. На самом деле, где-то в глубине души я надеюсь, что Геннадий не согласится. Мне надо как-то настроиться. Но мои ожидания не оправдываются. Геннадий обещает приехать через 20 минут. Ладно, ждем Гену. Надеюсь, не крокодила. И вот спустя полчаса Гена оказался непунктуальный. Он появляется. «Добрый день, Марина». К моему столику подходит мужчина. Поднимаю глаза. Ну, такой себе мужчина. На вид лет 50, полноватый, низкого роста, с залысинами. В серых брюках, в когда-то белые, а сейчас очень застиранной рубашке. Идут и спортивные жилетки сверху, что ни разу не пишется в этот образ. «Геннадий?» — спрашиваю я. «Очень надеюсь, что он скажет нет. Но вы помните историю о моем везении?»
«Совершенно верно», — кивает он и присаживается напротив. Принюхиваюсь.
Пахнет. Даже не могу передать этот запах, как будто он очень долго не мылся. Сглатываю. Перевожу офигевший взгляд на Славу, которая стоит в баре с Жекой и угорает. Им по-прежнему смешно, а отшивать этого крокодила теперь мне. Если я предъявлю матери вот этот экземпляр, она не просто сочтет меня за дурочку, а объявит недееспособной.
«Давайте начнем с главного». Деловито начинает Гена. «Какую сумму вы платите и какие у нас сроки? У меня загруженный график».
«Тогда давайте не будем занимать ваше время моими глупостями, раз вы такой занятой». Не удерживаюсь от иронии.
«Ну, раз я здесь, значит, готов потратить время».
Парирует деловой Геннадий крокодил. Хочется ответить. «Какое одолжение?» Но я сдерживаюсь. Геннадий не виноват, что не вышел внешностью. Хотя я указала свои критерии в объявлении. «Геннадий». Кладываю руки на столе в замок, принимая серьезный вид. «Дело в том, что вы мне не подходите».
«Поясните».
Делает такое обескураженное лицо, что мне становится стыдно. Как это проходят начальники, которые принимают или не принимают на работу людей? Я тряпка. Мне всех жалко. Но, к сожалению, моя жалость делу не поможет. В объявлении я указала, что требуется мужчина до 40 лет. Нахожу самый веский аргумент, снимая с себя вину.
«Мне 39»,
— с гордостью заявляет он. «А да?» — удивляюсь я, распахивая глаза. «Да не может быть. Нет, он явно лжет. Нельзя выглядеть так плохо в 39. Не верю.
Могу показать паспорт».
Ныряет в карман своей жилетки, вынимает паспорт и демонстрирует мне в открытом виде. Два раза я в уме высчитываю его возраст по дате рождения, и все сходится. Геннадию и правда 39 лет. «Простите». Снова перевожу взгляд на Славу, чтобы она хоть чем-то мне помогла. Но она обслуживает столик. «Выглядите старше».
«Думаю, это не имеет отношения к делу. Вам же не по-настоящему замуж за меня выходить. Или это женская уловка и правда ищите мужа?»
Подозрительно сощуривается. «Нет, конечно.
Тогда расскажите подробнее, что требуется. Но сначала про оплату. Может, и мне это дело станет неинтересно».
«Геннадий, нет, вы все равно не подходите», категорично заявляю я, ибо больше не могу выдержать этого специфического запаха. В объявлении было указано «рост выше среднего», «спортивное телосложение и привлекательная внешность». «При всем уважении, но вы не подходите». На одной ноте выдаю я.
«Там сказано «желательно», а не «обязательно». Зато я могу поддержать любую беседу. У меня 3 высших образования», — с гордостью заявляет он. «И правдоподобно лгать мне не привыкать. А это куда важнее в нашем деле», — парирует он.
«О, боже! Ну и как мне от него избавиться? И я не нахожу ничего лучше, как встать и уйти».
«Куда вы?»
«Я в дамскую комнату». Лгу, направляясь в сторону бара к Евгению. «Пусти меня в подсобку», — шепчу. Жека, понимающе кивает и открывает дверь, за которой я скрываюсь. Тут что-то типа склада и небольшая раздевалка для персонала. Сажусь на коробку. Буду теперь прятаться, пока крокодил Гена не уйдет. Ой, дура. Самое смешно. Сама в это вляпалась. Через 5 минут ко мне заходит Слава, и мы молча истерично смеемся до слез. «Не ушел?» Сквозь смех интересуюсь я. «Не, ждет.